Всем добрый вечер. И начинаем мы, как всегда, с анонса того, о чем мы, собственно говоря, сегодня с вами будем говорить. Есть такая пиар-методика, которую, мне кажется, некоторые люди злоупотребляют ей. Это делать очень яркие, вызывающие названия лекций либо каких-то фильмов, которые представляют собой только лишь какую-то одну часть контента, который будет дан. То есть это такая метод завлечения аудитории, чтобы им было интересно, чтобы обязательно человек кликнул на ссылку и так далее. Я думаю, посмотрим, конечно, как получится, но я думаю, что у нас получится наоборот. Я думаю, что то, что я сегодня расскажу, будет намного-намного шире и намного комплексней, чем просто вопрос отношения Торы и еврейской традиции к демократии, как к политической системе, как к идее в целом, как к форме исполнительной и законодательной власти во многих странах. Постараемся сегодня, в принципе, поговорить и попытаться, может быть, даже сделать какие-то выводы. Попытаемся поговорить, пофантазировать про то, что, возможно, в ближайшем будущем случится, а может и не случится. Это если бы у нашего народа была возможность установить в местах, где они живут, в диаспоре, либо в земле Израиля, идеальную власть, идеальную политическую систему, то как она могла бы выглядеть? Я недавно видел в публикации одного из моих знакомых такую идею, что вот он говорит, он в Израиле живет, и он говорит, что вот такая сложилась ситуация, что в Израиле, вот если бы сейчас, завтра были выборы, не за кого голосовать. Нет ни одной политической партии, которая бы представляла мои интересы. И когда увидел это заявление, я начал размышлять. А вообще, возможно ли это? Существует ли такая политическая модель, социальная модель, модель жизни общества, которая бы устраивала всех. То есть может ли быть такая политическая партия, такая политическая сила, которая бы подходила всем? Либо, в принципе, это невозможно. И поэтому жизнь людей в стране, в обществе, в общине, в синагоге – это всегда поиск компромисса или компромиссов в разных вопросах. И поэтому, исходя вот из этих идей, которые я только что вам сказал, из вопросов, из рассуждений, мы сегодня и попытаемся с вами построить сегодняшний урок. То есть вот если бы у нас была возможность в нашем обществе, где мы живем, в нашей синагоге, в нашем городе, в нашей стране построить ту систему политического управления, которая бы 100% была кошерной, которая была хорошей, которая бы 100% отвечала не только ценностям Торы, но и желаниям людей, желаниям нас. Какая бы она была? Какая система власти наиболее подходящая всем? Вот. И, наверное, про это будет сегодня урок. Но, конечно же, в том числе про демократию поговорим, потому что это слово, оно часто его можно услышать в абсолютно разных контекстах. И, конечно же, мы тоже поговорим про это, как Тора, как наша традиция относится к демократии. Вначале, как я всегда люблю, мы сделаем такое вводное слово, введение, поговорим про то, что вообще такое демократия, что мы понимаем под этим словом. И также мы определимся с вами, про что точно мы сегодня будем говорить, а про что точно мы говорить не будем. И ответы на эти два последних вопроса зависят от определения предмета разговора. Вот мы вроде собрались поговорить про демократию и Тору. А что такое демократия. Ну, вроде как, что такое Тора, более-менее понятно. А что же такое демократия в нашем контексте, в контексте нашего разговора? Если открыть в Википедию, то, вот я это сделал, то под словом демократия подразумевается три абсолютно разных, но схожих вещи. Во-первых, демократия – это вид политического устройства государства, при котором народ, все люди в целом осуществляют законодательные и исполнительные функции государства. То есть есть прямые выборы, либо в принципе народу принадлежит власть. Я думаю, что таких политических систем в наше время нету, но, вот, например, там, в древности, в старые времена это было даже, например, у викингов, у норвежцев в Исландии. Они все вместе собирались и решали какие-то вопросы. То есть не было, условно говоря, какого-то центрального законодательного и исполнительного органа власти. Все собирались, голосовали, что-то решали. И это, безусловно, вот такая форма политического устройства страны, государства, демократии, когда власть принадлежит народу. Либо это может быть непрямая демократия, это представительная демократия, это когда народ выбирает своих представителей, президентов, премьер-министров, правительства и так далее, Думу, Кнессет. И вот эти представители народа уже исполняют, собственно говоря, свои задачи. А задачи в политике – это исполнительная власть в стране и законодательная. Они же определяют законы. Вот это общее такое определение, что такое демократия. То есть это вид политического устройства государства. Но также демократия – это может быть способ, как написано в Википедии, способ организации общества, коллектива, в котором все члены коллектива принимают равное участие в существенных стадиях управления. То есть демократическая система, она может быть не только в стране, не только в государстве, она может быть, как я говорил, в городе, в каком-то отдельной коммуне, в еврейской общине, в синагоге, в школе, в институте, да, где угодно, в клубе шашек, любителей шашек. Тоже может быть демократический способ организации этого общества, а может быть авторитарный или какой-то другой. Вот. И также демократия, это может, под этим словом может подразумеваться политическое движение. Про вот это точно мы сегодня не будем говорить. Мы не будем говорить про, вот, конкретно про политику, про какие-то про политические взгляды и так далее. Мы будем сегодня говорить про способ организации коллективов. Причем как на макроуровне, на уровне государств, на уровне стран, так и на более маленьком уровне, на уровне любых обществ. И поговорим в этом контексте. Демократическая система, она соответствует представлениям Торы, то есть могут ли все члены коллектива принимать активное участие в управлении чем-то, в управлении страной, в управлении синагогой и так далее. Вот. И вот про это мы сегодня будем или не будем, соответственно, говорить. Вообще форм правления различными странами существует очень-очень много, в этом очень можно легко запутаться. Иногда то, что называется монархией конституционной, парламентской, на самом деле, по сути, по факту, как, например, в Англии, является, ну, классической, наверное, демократической системой управления обществом, потому что все-таки все, что в стране происходит, зависит от решений правительства, парламента, которого выбирают люди. А монарх, в данном случае Англии королева, наверное, практически никакой роли в этом процессе не играет. Есть же страны, где вроде как правительство выбирается, есть выборы прямые и так далее, но общество управляется какими-то внешними факторами или мотивами. То есть вот вроде как есть правительство, которое должно что-то решать, но вдруг если люди собрались, помитинговали, и вдруг правительство поменяло свои решения. То есть может быть такое. А может быть и авторитарная власть, где вроде как есть выборы, но все равно все решения исполнительной власти и законодательной власти принимаются одним человеком, либо группой лиц, вхожих в этот круг властителей. Вот, поэтому можно очень легко запутаться в терминах, в определениях. Вот. Но мы сегодня не будем говорить про политику, про какие-то страны, не будем приводить в примеры какие-либо страны, а посмотрим преимущественно наши традиционные источники. Это что написано в Торе, что написано в книгах пророков, что написано в Талмуде и как это все комментируют раввины. Причем раввины как средневековые, так и современные. Вот. И я надеюсь, что в конце концов мы придем к каким-то с вами интересным выводам. Вот. Это был анонс и введение в предмет. Я считаю, что очень важно всегда в самом начале говорить и анонсировать все, что будет происходить дальше. И, соответственно, мы сегодня с вами поговорим про три основные темы в контексте демократии Торы. Мы с вами поговорим про две различные модели политического устройства еврейской страны, либо еврейского общества, еврейской общины или общин. И эти две модели, условно говоря, ну не условно говоря, а в комментариях раввинов, называются модель Мелех, то есть монархия, и модель Кейла, община. Поговорим, что это такое, откуда это все учится, как это все работает, и попробуем раскопать все первоисточники на эту тему. Также попробуем поразмышлять, могут ли несколько систем политического управления работать согласно Торе вместе. И в конце поговорим про современность, поговорим конкретно про демократические ценности, их отношение Торы к этим всем ценностям, и поговорим немножко про Израиль. Потому что про Израиль очень часто, ну, я получаю вопросы, люди спрашивают, например, говорят, а вот в Израиле вот так решило правительство. А вроде как страна еврейская, значит, нужно брать во внимание это решение и так далее. Поговорим, какое же отношение Торы и традиции еврейской к современной политической системе и политическому устройству государства современного Израиля. Вот, вначале поговорим про модель политического управления, исполнительной и законодательной власти, которая называется Мелах, царь. Мы рассмотрим три вида первоисточников, три вида каких-либо текстов. Это Танах, Тора и пророки, Талмуд и комментарии на Талмуд, комментаторов на Талмуд. И посмотрим, что более современные раввины пишут по этой всей теме. И попытаемся с вами с помощью этих источников ответить на следующий вопрос. Нужна ли монархия по мнению Торы? То есть вообще, если мы историю посмотрим, то большую часть времени существования независимой страны в земле Израиля, она управлялась с помощью монархии. То есть был монарх, были цари. Но нужно выяснить, это обязательный фактор, который должен быть в системе еврейских ценностей, или это опция, то есть это возможно. То есть по Торе монархия обязательна, либо по Торе монархия возможна, и это опционально. Также поговорим, если же Тора разрешает или предписывает образование вот этой политической системы, которая называется монархия, то какую власть имел еврейский царь в этой системе? К чем его власть была ограничена, либо она была, либо это была абсолютная власть? Это тоже чрезвычайно важный вопрос. И попытаемся ответить сами себе на вопрос, является ли это идеальной политической системой с позиции Торы. Первая группа первоисточников – это самые главные, это Тора, это книги пророков. Вот. И в Торе мы, собственно говоря, про царя, про монарха видим следующее. Написано в Торе: «Ки того эля ареца шерашем лукеха, но сен лиха вейршта, вейшафтаба». Когда ты придешь в землю, которую Господь твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: «Поставлю я над собой царя, подобно всем народам, которые живут вокруг меня», то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собой царя. И вроде как кажется, что это заповедь Торы. Заповедь Торы назначить царя, когда мы устроим свою страну в земле Израиля. Когда мы овладеем ей, когда она будет принадлежать нам, то тогда нужно установить царя. И в любом случае Тора это не запрещает. Из слов Торы теоретически можно увидеть, что это не обязательно, это опция, потому что Тора говорит: если ты скажешь: «Поставлю над собой царя, подобно всем народам», то есть если появится у народа желание вести такую систему власти, как монархия, то это возможно. Но можно и читать это более простым, с простой трактовкой этой стих Торы, что это заповедь, это вот наша Тора предусматривает это в обязательном порядке, чтобы у нас был царь. Но в любом случае из Торы видно, что царь это что-то разрешенное, это кошерный способ управления страной, и он описывается в самом главном нашем тексте, в тексте Торы. И следующий первоисточник, который мы прочитаем, это книга Шмуэля. Книга Шмуэля. Ибо в ней описывается эпизод, который предсказывает Тора. Тора говорит: когда ты владеешь землей Израиля, поселишься в ней, скажешь: поставлю над собой царя, подобно всем народам, и так далее. И таки в нашей истории это произошло. Это произошло во времена пророка Шмуэля, про которого рассказывается в одноименной книге пророческой. Что произошло? Собрались все старейшины Израиля и пришли к Шмуэлю в Раму. Рама – это, кстати, примерно где Иерусалимский район Рамот. Где-то там. Вот. Собрались все туда старейшины Израиля, пришли к пророку Шмуэлю и сказали ему: «Вот, ты состарился». А почему они так сказали? Потому что по факту Шмуэль выполнял не только пророческую роль, он не только был пророком, он фактически был шофетом, судьей. То есть весь период, несколько вековой до этого, еврейской страной, которая была объединением колен, то есть такой, что-то типа федерации, управляли шофтим, судьи. Какая точно их была роль в исполнительной власти, непонятно, но в любом случае они играли какой-то авторитет у народа. И люди собрались в Раму и сказали Шмуэлю: «Ты уже состарился, сыновья твои не идут твоим путем, и поэтому ты и твои сыновья не могут быть лидерами над нами, поэтому поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как это у всех народов». Вроде легитимная просьба народов, народа еврейского. Они говорят Шмуэлю: «Поставь над нами царя, как у всех, как Тора это описано, мы тоже хотим царя. У всех царь, Тора это разрешает, мы хотим царя». И дальше происходит что-то странное. И не понравилось слово это Шмуэлю. Шмуэлю это не понравилось, что народ попросил себе царя. Когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы судить нас». Шмуэлю это не понравилось. И молился Шмуэль Господу. Шмуэль пророк спросил Всевышнего: «Как так? Что делать?» И сказал Господь Шмуэлю: «Послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе. «Ибо не тебя отвергли они, а меня отвергли от царствования над ними. Как они поступали во всех делах со дня, когда вывел я их из Египта и до сего дня, и оставляли меня, и служили иным божествам, так поступают они и с тобой. А теперь послушай голоса их, но предостереги их и расскажи им об обычаях царя, который будет царствовать над ними». И дальше Всевышний сообщает Шмуэлю, что у нового царя еврейского народа будут определенные ограничения. Он не может разводить слишком много, иметь слишком много лошадей, он не может слишком роскошную жизнь вести и так далее. Он должен всегда быть лояльным к Торе и к заповедям, быть богобоязненным и так далее, и так далее, и тому подобное. И этот отрывок, он странный, потому что непонятно, почему Шмуэлю и фактически Всевышнему не понравилась просьба людей о назначении монарха. В чем проблема? Вроде как это Торой разрешается. И это довольно-таки ключевой вопрос. Впрочем, ответов на него есть несколько. Есть различные комментарии, которые немножко по-разному трактуют этот отрывок. И из различных трактовок мы приходим немножко к разному пониманию о роли монарха, о роли царя согласно принципам Торы для политического устройства земли Израиля. Вот. И поэтому теперь мы посмотрим с вами комментаторов Талмуда, что они говорят по вот этой теме, по теме царя. И как, безусловно, они используют вот эти два первоисточника, которые мы с вами прочитали. С одной стороны, заповедь, которая написана в Торе, с другой стороны, эпизод, который описан в книге Шмуэля. Вот, если мы почитаем Рамбама, который составил довольно-таки лаконичный кодекс всех еврейских законов, причем актуальных и не обязательно актуальных. То есть он, например, приводит законы о царях, которых еще уже не было в его время. И в законах царей, в законах... это не просто законы царей, это законы, собственно говоря, управления и организации еврейской страны. То есть как земля Израиля должна управляться, что в ней должно быть, что в ней не должно быть. Вот. И Рамбам пишет следующее: «Шалош мецот нецтаву Исраэль бешат кнесетан лаарец». Три заповеди было заповедано евреям при их входе в землю Израиля. То есть это не просто, мы сразу видим из текста, что это не просто опция, заповедь. Лимнот лахем мелех, первая заповедь, выбрать, избрать себе царя и дальше уничтожить потомков Амалека и построить храм. Вот, три заповеди. То есть построить храм, избрать царя на, как бы, в одной связке записаны. И дальше пишет Рамбам: «И после того, как вы установили себе царя, как будет царь установлен, то если это заповедь, то почему, спрашивает Рамбам, почему во время Шмуэля это не понравилось самому пророку и Всевышнему? В чем проблема?» И пишет Рамбам: «Проблема не в самом факте того, что евреям понадобилась монархия, как политическая система понадобилась царь, а проблема была сама форма, как они попросили это сделать. Мотивация людей, согласно трактовке Рамбама, была не в исполнении заповеди Торы, заповеди выбрать себе царя, построить храм и уничтожить Амалека, а мотивация была, чтобы Шмуэль и его потомки не были исполнительной властью. И это плохая мотивация. Вот из такой мотивации действительно царя выбирать не очень хорошо в том контексте, в той истории. И поэтому Шмуэлю это не понравилось, поэтому он обратился ко Всевышнему и так далее. Но в принципе монархия и установление монархии в Израиле – это ни много ни мало заповедь. Так это трактует Рамбам. Это позиция Рамбама, хотя тоже с ней еще немножко нужно разбираться. Есть еще другие комментарии других комментаторов Торы. Например, есть комментарий Ран, Рабейну Нисим, который жил в Испании в 14 или 13 веке. Вот, он является одним из основных комментаторов Талмуда. Вот, и он в одном своем тексте пишет, анализируя вот эти два текста про Шмуэля историю и заповедь истории, он приходит к выводу, что еврейский народ нуждается параллельно в двух различных исполнительных структурах, то есть в двух системах власти. Вначале он пишет, что в принципе всем людям, всем обществам нужна власть. Потому что если нет власти исполнительной и законодательной, то люди, как написано в Перке Авот, как мудрецы говорят, будут живьем друг друга есть. То есть обязательно нужна людям власть. Без власти начинается хаос, начинается анархия, и это плохо. Вот. И поэтому обязательно нужна власть. Классическая система в этом плане – это монархия, как она в те времена и в более древние времена Рана существовала. Вот. Но дальше пишет Ран что-то очень интересное. Он говорит, что еврейский народ в этом вопросе немного отличается от всех, потому что у нас еще есть законы Торы. То есть есть, кроме технической нужды в организации общества таким образом, чтобы была исполнительная власть, у нас еще есть в дополнение к этому другие обязанности. У нас есть законы Торы, которых очень много, которые очень сложные, которые очень комплексные, которые сами по себе состоят из разных видов законов. Есть законы Торы, есть постановления раввинов, есть обычаи и так далее. Вот. И для вот этого всего нужна вторая, согласно Рану, система власти религиозной, которая будет не просто законодательным органом в рамках законов Торы, но и будет исполнительным органом власти в вопросах, которые касаются Торы и ее законов. И это исторически всегда было, и как мы из устной Торы это знаем, как это должно быть, это всегда было собрание мудрецов, которое называется Санедрин. То есть это был такой вот парламент, который, ну, в какой-то мере даже был избираемым органом, потому что если народу, если кому-то не нравилось, что кто-то заседает в Санедрине, то очень легко его могли оттуда убрать. То есть всех раввинов, мудрецов, которые были членами Санедрина, люди, народ в целом принимал. Поэтому это хоть и не было выборов в прямом смысле, но это вот такая даже немножко демократическая система. И вот этот парламент Торы Санедрин не просто определял и трактовал законы нашей религиозной, законы Торы. Он играл роль тоже исполнительного комитета, исполнительной власти, исполнения этих законов. Но параллельно с этим, согласно Рану, существовала вторая система. Это монархия, это простая власть, как у всех других. Вот. И некоторые другие комментаторы Талмуда говорят более того, что вообще слова Торы о царе имеют опциональный характер. То То есть, в принципе-то у евреев может быть любая власть, и она нужна, безусловно, потому что, как в Пирке Авот написано, людям нужна власть. Но это не обязательно должна быть монархия, это может быть любая другая система. Но, конечно же, нам в обязательном порядке нужна религиозная власть. Нужен Санедрин, нужны раввины, которые будут трактовать законы, законы Торы. И вообще в Талмуде, это третий источник, который я хотел бы привести, приводится очень интересная брайта. Это высказывание раввинов, в котором сообщается, что стих Торы не отойдет скипетр власти от колена Иуды. Этот стих трактуется как руководители еврейских общин в Галуте, в изгнании в Вавилоне, в Бавеле. То есть, другими словами, мудрецы Талмуда, которые составили эту брайсу, считают, что вот этот самый Рейш Галута, главный раввин, условно говоря, либо главный лидер евреев изгнания в Бавеле в то время, был себе практически царем, то есть фактически играл роль монарха. И из этого отрывка мы, в принципе-то, косвенно видим, что не обязательно нужен именно царь. Именно царь в классическом понимании, как раньше было. То есть монарх, который обладал абсолютной властью, безграничной и так далее, которая, возможно, чем-то ограничивалась, но все равно. То есть из Талмуда косвенно можно увидеть, что это может быть любая система власти. И комментаторы Торы более современные, которые называются Ахруним, в принципе, в похожей струе и объясняют все вот это дело. Хотя не без разногласия. В принципе-то вопрос вот этот остро встал, что есть еврейская власть, именно остро, которую нужно было обязательно решить, в момент первых алиот, первых переселений евреев в землю Израиля, даже до основания государства Израиль. То есть в конце 19 века, в начале 20 века евреи начинали приезжать в землю Израиля. Их становилось там довольно-таки много. И встал вопрос об организации и о религиозном аллахическом статусе этого дела. То есть если в Галуте, в диаспоре, у евреев как бы исторически, традиционно были какие-то свои системы политических образований. И в большинстве случаев, в принципе, у них не было никакой возможности управлять даже своими общинами, потому что галут, диаспора, и как бы евреи живут среди других народов, и не очень-то у них есть силы и возможности как-то организоваться, либо влиять на политику тех стран, в которых они живут. Но когда появилась надежда на создание страны в земле Израиля, которая впоследствии стала государством Израиль, вот эта мечта исполнилась, то встал вот такой религиозно-философский вопрос. Вот будет в Израиле какая-либо власть? Какой она будет иметь статус? И мнения раввинов разделились. Раввин Ашкеназский, главный ашкеназский раввин, условно, лидер еврейского ишува, еврейского поселения в Израиле в начале 20 века, Рав Кук в своей книге пишет очень интересную идею. Он пишет, что то, что Тора называет царем, это очень условное понятие. Оно субъективное, оно не объективное, не точное. Царь, монарх, это значит, в принципе, любая власть. То есть у еврейского народа должна быть какая-то власть, которая будет представлять еврейский народ. Вот какая-то власть, будет, это уже, в принципе, это не важно. Будет это царь, будет это премьер-министр, будет это парламент, то есть республиканская система, или это будет царство-государство, либо это будет религиозная теократия, как, не знаю, в Иране в современном, где там эти религиозные лидеры фактически являются исполнительной властью и так далее. Это, в принципе, не важно. Просто главное, чтобы была какая-то власть. Соответственно, само государство будущее, которое возникло, оно очень важную роль играло, потому что оно вот как раз-таки заполняло весь вот этот термин «царь», который упоминается и в Торе, и в книгах пророках, и в комментариях на Талмуд. Вот так считал. Так считал Рав Кук, и многие, он был величайший мудрец Торы, многие его ученики, которые тоже стали раввинами, и, в принципе, многие последователи придерживаются вот такой точки зрения в отношении конкретно государства Израиль. То есть государство Израиль – это хоть и светское государство, но оно предусмотрено Торой, или оно кошерно согласно понятию Торы. Немножко другую точку зрения в то же самое время имел глава сефардских евреев Ишува религиозного. Его звали Рав Бенцион Узиэль. Он был, да, коллегой Рав Кука. Вот. И он пишет, что тоже в своей книге, в принципе, он пишет то же самое, что я приводил до этого в респонсах, в комментариях рабыну Нисима Рана, который был комментатором Талмуда из Испании 14 века. Он пишет, что мы видим у комментаторов Талмуда, что должно быть обязательно параллельно существующие две политические системы управления еврейской страной или еврейским обществом. Нужна исполнительная власть, какая бы она ни была. В идеале, конечно, царь, как это описывает Тора. И нужна религиозная власть. Религиозная власть. Это Санедрин и так далее. Вот. И если эти два типа власти могут сосуществовать в неком симбиозе, тогда замечательно. Но если исполнительная власть, гражданская, будет входить в конфликт с властью религиозной, с властью, грубо говоря, раввинов, то это уже плохо. Вот такая власть нам как бы не то, что не нужна, но это не то, что Тора от нас хочет. В идеальной ситуации исполнительная власть должна в одной связке, хоть и параллельно, работать и существовать с религиозной властью, с властью Санедрина. Вот. Это все, что я рассказал, это одна из существующих моделей управления еврейской страной и еврейским обществом, которую, условно говоря, мы назвали царь, модель царя. И тут нужно сказать, что не все раввины считают, что это прямо монархия в классическом виде. Это может быть какая-то другая исполнительная власть, обладающие теми либо иными полномочиями, но в любом случае это все сводится не к прямой власти народа, что вот, а все-таки это есть какой-либо орган власти у евреев. Вот. Но это только одна из двух существующих моделей политической системы в еврейской стране, либо в еврейском обществе. Есть еще вторая модель, про нее мы немножко поговорим. В принципе-то может быть и вполне возможно, что две эти модели могут тоже существовать вместе. И тогда у нас еще все сложнее получается. Но вот так вот у нас всегда все работает. Чем больше с чем-то разбираешься, чем больше в чем-то копаешься, тем сложнее все становится. Вот. То есть у нас нету в Торе простых прямых решений, потому что Тора описывает жизнь людей, государство либо община, собрание людей. Это очень сложная структура, у всех свои интересы. И да, общение между людьми и их структурой социальной, которую они организуют, это очень сложная вещь, очень многогранная. Поэтому, собственно говоря, и эта тема, которая это все описывает, в контексте власти тоже непроста. И тоже, тоже состоит из разных компонентов. Вторая модель, про которую я расскажу, она, про нее буду меньше рассказывать, потому что она более, скажем так, она появилась, скорее всего, позднее, чем жили пророки. Вот. Это модель общины, еврейской общины, общности. То есть модель управления евреями, которую можно расширить на государство теоретическое, то есть если бы была бы целая страна, то она тоже, по идее, так могла бы управляться. И эта модель называется Кейла. Вот. И про что мы будем говорить? Мы будем говорить, как евреи должны организоваться в отсутствии монархии, либо схожей разрешенной политической системы, про которую мы говорили. То есть если вот нету монархии, либо есть, но должна ли еще какая-то параллельно существовать форма правления политического у еврейского народа. И вот что про это написано в Талмуде. И в принципе это один главный первоисточник, и уже потом на него наслаиваются комментарии. Но это очень важный источник. Это написано в Талмуде, правда, в Иерусалимском, Талмуд Иерушалми. В Талмуде написано, что в изгнании, не в Израиле, Талмуд говорит в контексте изгнания, предусматривается следующая система, которая была определена раввинами, то есть это раввины придумали, что в городе, либо в области, либо в стране, где живут евреи, есть исполнительная власть, которая состоит из 7 избираемых представителей. То есть это фактически представительская демократия. 7 человек, которые называются Шева Мидней Аир. И в аллахической литературе этот термин очень часто упоминается. Например, в вопросах, которые касаются именно общины. Покупка, продажа синагоги, перестройка синагоги, то есть то, что принадлежит людям всем вместе. Постройка миквы, устройство еврейской школы, ишивы, образовательной системы. Вот. И Талмуд Иерушалми говорит, что вот эти 7 человек, Талмуд спрашивает, а почему 7, почему не 8, почему не 3, почему именно 7? И когда, в принципе, вот когда такие вопросы задаются, я помню, один из моих раввинов всегда говорил, отвечал на них так. Если было бы не 7, а было бы 6, то ты бы спросил, почему 6? Вот, поэтому и именно так отвечает Талмуд, 7, потому что 7, стам. Вот так решили, что 7 – это вот оптимальное число для избираемого органа власти. Вот. И какую конкретно власть вот эти 7 избираемых человек имеют? Опять-таки, тут говорится, в этом контексте говорится про город, про какую-то еврейскую общину. Но вполне может быть, что это и не только город, это в более широком плане, например, еврейская страна. Вот, и есть два различных взгляда на, скажем так, на этот вопрос, какой властью обладают эти 7 человек. Первая трактовка – это трактовка Рашбы. Трактовка Рашбы – это комментатор Талмуда, который жил тоже в 13 веке, в то же самое время, когда Иран, Рабейну Нисим, тоже в Испании он жил. И вот Рашба пишет, что если вот эти 7 человек избраны или определены городом, определены общиной, определены группой людей, тогда они фактически обладают всей административной, исполнительной и законодательной властью. Безусловно, в рамках законов Торы, в рамках того, что Тора разрешает или заповедует. То есть семь человек, которых избрал город или еврейская община, могут вот по своему собственному разумению делать все, что они захотят. Если они захотят, они могут продать синагогу, купить другую синагогу, либо еще что-то делать, установить какие-то определенные обычаи в этой общине, запретить, не знаю, покупать кошерное мясо из другого города, установить свои собственные стандарты кашрута и сертификации кашрутной, установить свои собственные системы членства в еврейских общинах и так далее, и так далее. То есть они фактически вот обладают вот такой избираемый орган фактически абсолютной власти. Вот. И если такой избираемый орган не состоит из семи человек, а состоит из меньшего количества, либо недоступно в данный момент собрать вот всех всем вместе, то тогда по всем важным вопросам они должны консультироваться демократическим образом со всеми жителями того места, где они живут. Вот. Но по-простому им принадлежит вся полнота власти в данном городе. Рош, Рабейну Ашер, который жил тоже в 13 веке, точно так же, как и Рашба, Иран. То есть это был, видимо, очень важный вопрос именно в то время, в 13 век. Ну, Рош, правда, в Германии жил, в Ашкенас, в земле Ашкенас. То есть Рашба в Испании, Сфарад, Рош жил в Ашкеназе, в Германии. Вот. И он говорит, объясняя вот этот концепт семи управленцев города, он говорит, что так-то да, они обладают исполнительной властью, но только в вопросах, которые не затрагивают интереса всех евреев этого места. Если же есть какие-то вопросы, которые затрагивают интересы большинства или всех евреев, которые где-то живут, то тогда они могут принимать решения, только лишь проконсультировавшись, фактически сделав референдум, опрос мнений и так далее у всех евреев, которые в том месте живут. То есть они, по мнению Роши, не обладают вот такой настоящей властью исполнительной в классическом понимании. Вот. И это очень интересный спор. Если проанализировать всю еврейскую историю, то, в принципе, вот такие органы власти время от времени существовали. Причем там масштабируемо существовали как в каких-то конкретных общинах, городах, так и в целых больших областях. Например, в Германии в 11, в 12 и в 13 веках раввины, которые жили в больших общинах на Рейне, то есть Вормс, Шпайер, Майнц и так далее, они собирались, раввины, в такие большие кворумы для принятия каких-то законов исполнительных, которые касались бы всех общин вместе. В более позднее время в Польше существовал тоже такой орган, назывался он Ваад четырех земель. То есть в него входили, в этот орган управления, еврейского самоуправления, входили не только раввины, но и просто какие-то богатые, влиятельные люди, евреи. Вот, и сохранились довольно-таки много в разных музеях записей прямо, каких-то постановлений, законов, которые они решали. Вот, и мы видим де-факто, что вот это тоже работает. То есть это альтернативная, либо даже параллельная модель управления еврейским обществом. То есть фактически избираемый исполнительный орган, состоящий из семи человек, про который, правда, есть спор между Рашбой и Рошем, комментаторами Талмуда, какой полнотой власти они обладают. Рашба считает, что полной властью они обладают. Рош считает, что такой исполнительный орган все равно должен консультироваться с людьми при принятии решений. Вот, это две модели. Теперь поговорим немножко про современность и сделаем какие-то определенные выводы. Что такое демократия? Это очень сложный вопрос, потому что разные люди вкладывают разное понимание в этот термин. И с какой-то стороны можно сказать, что по каким-то определенным комментаторам Талмуда еврейское понятие царя это тоже какой-то в определенном смысле демократический институт. И в любом случае система управления общиной либо народом, который называется Кахаль, она вообще похожа на демократически избранный парламент. Правда, состоящий не там из 120 либо 300 человек, а состоящий всего из 7. Но в любом случае это такой мини-парламент. Вот. И поэтому с этой позиции, наверное, получается, что демократическая система политического управления страной либо еврейской общиной – это абсолютно кошерно и, наверное, предусмотрено даже Торой в том либо ином виде. Что происходит в Израиле, какой статус власти в государстве Израиль – это очень сложный вопрос, про который можно часами говорить и дискутировать. Но я уже вам показал, что уже, как говорится, заспойлерил, что разные мнения есть по этому поводу. Даже до основания государства Израиль у раввинов, у Рав Кука, у Рафузеля разные, и тем более у других раввинов, были разные мнения на этот счет. Но чтобы расставить все точки над «и», нужно ответить на несколько вопросов, на которые мы сейчас не ответим, но сами вопросы мы зададим. И я считаю, что важно остаться с хорошим вопросом, чем получить плохой ответ. Вот, поэтому мы останемся с вопросами только. Нужно разобраться, во-первых, какие вопросы не пересекаются с алахой. То есть какие вопросы, какие темы исполнительные, которые возникают у исполнительной власти, будь то демократическая парламентская республика, Кнессет и так далее, и вот все, что они делают, какие вопросы не пересекаются с алахой. Потому что если что-то будет пересекаться с алахой, то автоматически у этой власти нету никакой власти что-то изменить, потому что у нас есть своя система изменения, корректировки всех наших заповедей и законов. Вот, поэтому весь вопрос стоит только про какие-то темы, которые не пересекаются с Торой или не входят в область интересов общины еврейского народа, которые соблюдают Тору. Также нужно разобраться с важным вопросом, есть ли принципиальная разница в вопросе власти, про то, что мы говорили, между землей Израиля и диаспорой. То есть вот эта система семи человек, она в принципе не предусмотрена в Израиле. В Израиле предусмотрен царь, что бы это ни значило. Ну, значит, это монарх или это другая какая-то политическая система. Вот. И это, ну, это тоже важный вопрос. Есть ли разница между этим? И только ответив на эти вопросы, мы можем понять, как, условно говоря, кошерно ли правительство земли государства Израиль, или вот насколько оно легитимно с позиции законов и принципов Торы. Вот. И в самом конце у нас осталась еще одна минута, и необходимо сделать какие-то выводы. В принципе, хотел бы сказать пару слов про демократию в целом. Про демократию не как политическую систему, не как систему исполнительной и законодательной власти, а демократию как идею, когда все люди вот, решают какие-то вопросы. Это вообще как? Это кошерно или нет? И, в принципе, в наших законах мы много можем увидеть чего-то похожего. То есть похоже на демократические системы и институты. Во-первых, все законы, которые принимались Хазаль, которые принимались мудрецами Талмуда, все гзерот и таканот, так называемые, они должны были быть приняты всем обществом, большинством обществом. То есть если какое-то было постановление, которое люди не принимали, оно автоматически отменялось. Например, мудрецы еврейские постановили, что оливковое масло, которое произведено не евреем, оно не кошерно, а люди не приняли это постановление. Поэтому мы сейчас можем пойти в магазин, покупать оливковое масло, какое угодно. Это не запрещено. Хотя мудрецы изначально запретили это, но народ это не принял. То есть мы видим вот этот демократический принцип принятия решений другим институтам, всем народам в целом. То же самое касается обычаев. То есть навязать или установить какой-то обычай в качестве обязательного дела может только народ в целом. То есть если люди, а какая-то община, либо народ в целом в каком-то регионе принимает этот обычай. И еще интересный вопрос – это участие в принципе в выборах. И это тоже сложный вопрос, но у нас уже нету времени, время закончилось, но как-нибудь в другой раз я вам прочитаю замечательное письмо, которое написал Рав Моше Файнштейн, где он говорит, что обязательно евреи должны участвовать в политической жизни демократических стран, где они живут. То есть демократическая система, которая дает какую-то безопасность людям, которые в ней живут, это большое дело, и у нас должен быть акарат атов. Мы должны быть благодарны за этот замечательный институт, за эти замечательные системы, поэтому нужно ходить на выборы. Так пишет Рав Моше Файнштейн. Есть другие, как говорится, взгляды, позиции по этому вопросу. Но вот как-то так. Вот я надеюсь, что я немножко прояснил какие-то вопросы, которые касаются демократии и, в принципе, общего вопроса политического устройства у евреев по Торе.